Здравствуйте! Сегодня тема нашей лекции – история календарей в прошлом и настоящем. Прежде чем перейти непосредственно к календарям, нужно разобраться с ключевыми понятиями, которыми мы будем оперировать сегодня. Что такое вообще хронология? Как научная дисциплина, ее можно условно разделить на математическую и историческую. Целью математической хронологии – является установление точного астрономического времени. И как и многие другие исторические понятия, они к нам пришли из Древней Греции. В переводе с древнегреческого языка «хронос» переводится как «время», «логос» — «знание», то есть изучение времени. Зачем нужна вообще историкам хронология? Основная цель – это установление точной даты произошедших исторических событий с опорой на имеющиеся исторические источники, а также и определение времени возникновения самого исторического источника. Тем самым для установления даты появления источника или события нам необходимо знать разные системы времяисчисления – и уметь их переводить в современные единицы счета времени. Следовательно, мы можем выделить следующие конкретные задачи исторической хронологии. Первое. Изучение различных систем времяисчисления на разных исторических этапах. Второе. Определение и уточнение дат исторических событий. Третье. Проверка и перевод дат на современные единицы счета времени. И четвертое – определение даты возникновения исторического источника. Тем самым историки, занимаясь изучением хронологических систем, приходят к строгому пониманию установления последовательности событий. Хронология, следовательно, занимается изучением истории сложения и развития различных систем, календарей, времяисчисления, определением и уточнением дат, проверкой и переводом на современную систему времяисчисления. Одним из ключевых понятий в хронологии является, безусловно, термин «календарь». Календарем принято называть определенную систему счета продолжительных промежутков времени с разделением их на отдельные, более короткие периоды, например, годы, месяцы, недели и, конечно, дни. Само же понятие «календарь» происходит уже не от древнегреческого слова, а от латинского слова «калео» – «провозглашать» и «календариум» – «долговая книга». Это было первое напоминание о том, что в Древнем Риме начало каждого месяца провозглашалось особо, а второе, что первого числа месяца все должны были выплатить проценты по долгам. Тем самым понятие «календарь» оно возникает у нас с достаточно прагматической точки зрения, а именно фискальной, когда люди должны были заплатить деньги по долгам. Появление термина «календарь» в Древнем Риме не означает, что до древних римлян люди не умели и не понимали особенности хода времени. По данным археологии и антропологии, уже первобытные люди на ранних стадиях развития воспринимали течение времени, различали смену дня и ночи, периоды дождей и созревания плодов. Однако эти знания не были такими длинными, потому что они передавались только на максимум на 1, 2, 3 поколения. Счет времени, достаточно близкий к нашему, появляется только у культур с развитием земледелия, скотоводства, обмена, торговли и мореплавания. И здесь самое главное – это появление возможности людей понимать ход времени. Стало возможным только благодаря наблюдательности человека, который видел своими глазами, как солнечный день сменяется ночным временем, ночь означала окончание трудовой деятельности, естественный покой и, конечно, отдых. Поэтому и возможно первой единицей, благодаря которой человек измерял свою жизнь, стали сутки. 24 часа, включающие активность человека и естественный покой. Но как говорят наши антропологи и археологи, первоначально количество часов в сутках было 5 по количеству пальцев на руке. По мере развития трудовой жизни, усложнения экономики и потребностей человека в организации собственной повседневной жизни, желание сделать более рутинной и следно предсказуемой. И для земледельческих культур важным становится именно наблюдательность, именно понимание того, а как, что из себя будет представлять годовой период. Тем не менее, возникает другая проблема. А может ли человек понять, когда начинается один год и заканчивается предыдущий? Есть ли для природные подсказки, которые могут символизировать начало года? Для отдельных народов такими подсказками служили периоды разлива рек, например, для Нил. Река Нил, да, когда древние египтяне понимали, что пора заниматься ирригационными работами. Но все же, одной из самых явных подсказок, по которым можно свидетельствовать и смотреть, как меняется природа, как меняется движение времени, стали, безусловно, фазы Луны. Луна играла заметную роль в религиозных вероучениях людей. Ее культ иногда доминировал даже над культом Солнца. Очень рано было замечено, что чередование лунных фаз продолжается приблизительно 29,5 суток. Непрерывная смена фаз Луны объясняется тем, что она, обращаясь вокруг Земли, приходит в различные положения относительно Солнца, которое она обгоняет на небе, продвигаясь от него на восток. По этой причине промежуток времени от новолуния к новолунию получил название синодический месяц, от греческого слова «синод» – «сближение». Поэтому неудивительно, что лунный счет времени является наиболее древним. Первым его создателем были древние вавилоняне. Жизнь населения зависела от разливов рек Тигра и Евфрата, которые происходили весной. И именно с разливами было связано развитие сельского хозяйства, так как необходимо было заранее подготовиться к ирригационным работам. Необходимо также учитывать, что климат на этой территории был крайне засушливый, крайне жаркий, поэтому основные работы часто велись в ночное время. И поэтому нужно было учитывать фазы Луны. Начало месяца приходилось на новолуние, и, следовательно, месяц продолжался 29,5 суток. И как мы видим, перед собой цифра это не целая, и поэтому длина месяца у древних вавилонян, она чередовалась 29, а затем 30 суток. Со временем было обнаружено, что от одного новолуния на Тигре и Евфрате, когда начинались ирригационные работы, проходит 12 лун или 12 месяцев. И так у нас сложился год с 354 сутками. Но природный астрономический год составляет 365,5 часов суток. Начало календарного года и разливы рек не совпадали. И поэтому жрецы время от времени добавляли еще один дополнительный месяц, 13-й. Название месяцев отражало определенные природные представления, отражающие определенную связь с природными явлениями. Например, Нисану – двигаться, то есть шагать, Айру – яркий, Абу – враждебный, Ташриту – начало, Тибету – мутный, Шабату – разрушение и Аларту – пасмурный. Другой яркий пример первоначально лунного календаря – это еврейский календарь. Он также первоначально насчитывал 354 дня, разделенные на 12 месяцев. Четные были по 29 дней, нечетные 30. Но к 4 веку до нашей эры древние евреи, древние иудеи осознали, что снова человеческий ход времени, он начинает запаздывать от